А это «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В начале июня в Петрозаводске в издательстве корейского общественного деятеля Алексея Цыкаева вышла книга известного регионалиста, философа Вадима Штепы «Интеррегнум». Эту книгу критики уже назвали «Энциклопедией регионализма». Она состоит из 100 вопросов и 100 ответов об этом сложном явлении, каковым можно назвать регионализм. Сам этот термин расшифровывается на второй странице книги как процесс возрастания субъектности регионов. А вот что можно считать и называть регионом, это уже другой вопрос, который также обсуждается в книге Вадима Штепы. Удобная форма построения этой книги в виде вопросов и ответов подвигла нас построить и нашу программу в таком же стиле. Автор книги, отвечая на те же вопросы, на которые он уже в книге ответил, внесет нечто не вошедшее в эту энциклопедию. Мы будем задавать автору каверзные подвопросы, ну а слушатель, если захочет разобраться в том, что такое регионализм, сможет сам приобрести книгу Вадима Штепы «Интеррегнум» и превратиться из слушателя в читателя. А вопросов, поднятых в этой книге, много. Сейчас вы их услышите, а ответы на них мы сегодня и обсудим. В петербургской студии «Радио Свобода» автор книги «Интеррегнум», регионалист, философ, публицист Вадим Штепа. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
И журналист, практикующий краевед Виктор Николаев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Вадим, Виктор, ну, во-первых, сразу же вопрос к автору, конечно, название. «Интеррегнум». Я так примерно посмотрел, ну, так «интер» — это «между», да, переводится, «регнум» — это «царствие», «царство», да, «царство», «между царствие» получается.
Между царствие.
Ну, вот вы поясните, да, да, почему такое именно название? Ну,
несколько двусмысленно действительно получилось название, поскольку вообще само по себе этимологически слово «регион» происходит тоже от слова «регнум» — «царство». И изначальная вот такая цель книги была, в том, это даже на обложке видно, попытка выстроить межрегиональные взаимодействия, то есть поговорить об интеррегиональном сотрудничестве. Но когда вот книга писалась и издавалась, получилось так, что и в России наступило некое междуцарствие. Вот, совершенно некий странный сейчас такой исторический момент, когда, в общем, один президент ушел, другой вроде бы вернулся, но, с другой стороны, общественное настроение таково, что оно требует перемен еще более фундаментальных, и поэтому вот эта книга как-то так удивительно попала вот в точку. Меня очень порадовало, что на презентациях и в Москве, и в Петрозаводске, и в Петербурге люди так достаточно активно интересуются.
То есть вы имеете в виду, власть потеряла свою сакральность?
Да, это однозначно, конечно. Вот, потому что вот имперская сакральность, которую пытались вот все нулевые годы наверстывать и добавлять ей новые смыслы, она фактически сейчас просто улетучивается.
А как вам, Виктор, нравится название этой книги? И вообще, собственно говоря, вот если мы сейчас будем, разумеется, обсуждать те вопросы и те темы, которые там... Вот я хотел бы остановиться на содержании, всего 10 глав, определение терминов, вот я цитирую, да, так второе, значит, это переход в новый цикл истории регионализма, философии регионализма, политика регионализма. Но мне больше всего, например, нравится 8 глава. Она называется «После империи. Регионализм и Россия». Ну, это вполне понятно.
Ну, да, естественно, потому что это больше всего нас касается. Ну, название, как всегда, у Вадима нестандартное. Те, кто знаком с его книжками, знают, что «Инверсии», журнал «Иначе», «Рутопия», да, это всегда, можно сказать, узнаваемый почерк автора. Ну, а что касается названия, ну, да, действительно, и регионы, и царство, и в этом смысле, может быть, речь идет и о некоем регионе Божием на земле, да, если царство переименовать в регион. Тут обо всем можно поспорить, поговорить. Я бы хотел подчеркнуть вот что. Честно, вот я очень рад, что книжка вышла на бумаге, потому что, по большому счету, она могла бы существовать и в сети, и она построена как вот такой вот, как называется у пользователей интернет, фак. То есть это вопросы-ответы, распространенные вопросы и ответы на те вопросы, которые и так все ходят и задают. То есть прежде чем задать свой вопрос, залезь туда и почитай, может быть, до тебя уже этот вопрос задали, и там лежит готовый ответ. И можно было бы это построить в виде сайта, но мне кажется, что на бумаге это читать просто проще, интереснее и доходчивее. Честно говоря, вот я читал первый вариант, который Вадим мне прислал по электронной почте в Ридере, я просто закачал его и читал в транспорте. А вот сегодня, когда подержал книжку в руках, ну, это, конечно, совсем другое впечатление.
На самом деле, вообще, книги, как ни парадоксально это звучит, все-таки они доносят вот эту информационную волну иногда гораздо лучше, чем блоги или сайты, вот так, если разобраться. Вот когда касается каких-то интересных вещей или нет, можно с этим не согласиться.
Иногда так бывает. Вообще, на самом деле, я сопоставляю регионализм как политический феномен с технологическим феноменом пришествия сетевого общества. И, казалось бы, вот сетевое информационное общество, оно должно было немножко-таки победить вот такие плотные носители, там, бумагу там, и так далее. А вот оказывается, что на самом деле нет. Такого вот прямого процесса не происходит. Все равно вот книга на бумаге, она как-то вот заставляет, может быть, больше вдуматься и развивать эту тему дальше.
Вадим, ну, первый вопрос, собственно говоря, это вот определение терминов, границы между словами. Очень серьезная, кстати, первая глава, которая определяет, собственно говоря, вообще очень много. И всю книгу, в общем-то, если так разобраться, это вот первый вопрос, который задан, это что такое регион? Вы пишете, что тот, кто просто и однозначно ответит на этот вопрос, откроет новую мировую эпоху. Чем вот вы регионалист, да, Вадим, а вы практикующий краевед, Виктор, да, чем вы объясняете? А вы согласны с такой трактовкой?
Что тот, кто даст определение, откроет новую эпоху. Ну, мне кажется, Вадим, конечно, немножко преувеличивает, но не сильно.
Хорошо, да. Тогда, значит, вот у меня вопрос к вам обоим. Чем вы объясняете такую сложность в определении понятия регион?
Понимаете, просто исторически получилось так, что регион всегда считался чем-то таким абстрактным. Существовали вот довольно классические такие определения, как государство, там, город, континент и так далее. Но впоследствии вот действительно с таким усложнением мировой ситуации, вот особенно на примере Евросоюза, когда мы наблюдаем макрорегион, сам по себе Евросоюз, и микрорегионы, вот, которые составляют там, части его стран, вот эти микрорегионы на общей европейском уровне умудряются лишь решать какие-то свои вопросы в той же ассамблее европейских регионов и так далее. То есть, получается, регион уже такая многосоставная реальность. И постепенно вот этот феномен, который появился вот после Великой Французской революции, национальное государство, он постепенно отходит на второй план. Он не совсем, конечно, исчезает пока, но уже регионы действительно становятся большими субъектами, более активными субъектами, чем вот эти вот национальные государства. Мы можем посмотреть вот на известный пример Шотландии, да, где вот сейчас в прошлом году победила Шотландская национальная партия, и она вот в 2013 году готовит проведение референдума о независимости от Великобритании.
Вот. Англичане, кстати, торопят, говорят, давайте быстрее.
Ну да, но там еще пока не все готово, вот, и поэтому пока еще там ситуация 50-50. Но тем не менее, вот интересно посмотреть, что даже если вот, представить себе, что Шотландия вот, покинет Соединенное Королевство, тем не менее, посреди этого острова вовсе не возникнет никаких границ, потому что и та, и другая часть будут субъектами Евросоюза и так далее. Лишь просто у них несколько поменяются вот эти стандарты, вот, потому что там шотландцы, вот я там когда бывал в начале 2000-х годов, они так несколько недовольны тем, что вот именно английские стандарты там и финансов, и энергетики и так далее, и так далее. Вот, а Шотландия больше хочет сотрудничать с континентальной Европой. Вот. Ну и во многих других европейских странах, если мы посмотрим, вот существует, например, такая партия, как Европейский свободный альянс. Она объединяет множество регионалистов из разных стран, и там 8 депутатов сейчас от нее представлены в Европарламенте. Вот. То есть мы наблюдаем, что регионализм в Европе – это, скажем так, интегральный какой-то феномен, в отличие от России. Вот в России очень странно происходит, я давно уже это наблюдаю, еще до этой книги, и когда вот писал серию статей вот о регионализме, всегда такой возникает очень резкий и моментальный буквально реакция у людей. Ах, регионализм, это сепаратизм и так далее, и так далее. То есть люди совершенно не понимают того, что вот в такой, скажем так, современной реальности в Европе регионализм играет интегральный характер, а в России вот нет.
О сепаратизме мы немножко попозже обязательно поговорим, потому что один из вопросов – продолжение нашей передачи «Час прессы» после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Интеррегнум», регионалист, философ, публицист Вадим Штепа и журналист, практикующий краевед Виктор Николаев. Да, Виктор, а у меня к вам такой вопрос, собственно говоря. Вот что такое регионализм? И я бы хотел объединить этот вопрос вот с каким. Чем регион отличается от государства? Они в какой-то степени имеют между собой общие вот эти два вопроса. Потому что вот если, допустим, слушать Вадима, ну, пример, или читать Вадима, да, Штепу, пример Шотландии, да, пример Басков, да, так сказать, в Испании и так далее. Все-таки это подразумевает некое территориальное существование какое-то, да, территориальные границы, да, там, маленькие какие-то там остров, там, я не знаю, еще что-то такое и так далее, маленький ареал, да, часть страны большой. И неужели обязательно присущая вот необходимость каких-то границ территориальных для вопросов регионализма, скажем так?
Ой, ну, собственно говоря, мне сейчас, я так понял, и предстоит дать определение региона и завоевать все лавры, которые Вадим приготовил. На самом деле у региона может не быть четких границ. У региона может не быть четкой структуры. У региона может не быть вообще ничего общего с государством. Вообще государство, по большому счету, это аппарат. Это, соответственно, карательный аппарат, полиция, это аппарат, соответственно, военный, это аппарат управления, это исключительно такая вот бюрократическая структура. И, наверное, имело бы смысл говорить о сходстве между регионом и страной. Вот регион страной можно назвать, и в какой-то степени страну можно при определенных условиях назвать регионом.
Иногда, да, ну да.
Или группу стран, или часть нескольких стран. Вот я приведу очень простой пример. Дело в том, что вот когда приводят примеры страны Басков, Шотландии, это все где-то очень далеко. А вот я приведу пример достаточно близкий для нас. Это стык трех границ Белоруссии, Литвы и Польши. Буквально в прошлом году я там был, и там реализуется мощный проект Европейского туристического региона. То есть там развиваются совместные туристические программы на гранты Евросоюза, несмотря на то, что Белоруссия в Евросоюз не входит. Это, соответственно, Гродненская область, значительная, я бы сказал, даже большая, может быть, часть Литвы, потому что Литва сама по себе небольшая страна, и восточное воеводство Польши. Это там, где Белосток, Августов, вот Августовский канал общий. Во-первых, там, конечно, очень много интересных программ, о них можно много и подробно говорить, вплоть до того, что там есть погранпереходы для байдарок специально и только для байдарок.
А для велосипедистов есть?
Для велосипедистов есть, но они, как правило, совместные с автомобилями, и пешеходные, и все. И я вам больше скажу, что этих погранпереходов больше для граждан ЕС и Белоруссии, чем для россиян, несмотря на то, что вроде как единое таможенное пространство и какое-то там государство якобы России и Белоруссии, неизвестно какое. Но вот, тем не менее, никто из этих государств не боится потерять свой регион. То есть даже режим Лукашенко не кричит, что вот сейчас проклятые поляки отберут Гродненскую область к себе назад.
Угрозы суверенитету нет.
Никакой угрозы суверенитету, тем более речь идет в первую очередь о туристическом сотрудничестве. Хотя все это тянет за собой и торговлю, и какие-то образовательные программы, и, безусловно, прямую народную дипломатию. И это все очень интересно было наблюдать, вот там будучи. И я подумал, почему вот этого не может быть здесь у нас? Вот, например, Южная Финляндия, Восточная Эстония, там часть Псковщины и, соответственно, Ингрия, вот Ленинградская область и Санкт-Петербург, где мы проживаем. Это было бы здорово, это было бы хорошо, это было бы полезно для всех, но нет, вот тут у нас такая граница, и, соответственно, российское руководство, которое засело в Москве, они фактически своим изоляционизмом подобные программы не дают развивать. Как говорится, и кто после этого сепаратист?
Вот к вопросу о сепаратизме. У вас вопросы замечательные в книге. Регионализм и сепаратизм – синонимы. А вот ответьте, Вадим, на этот вопрос.
Меня, честно говоря, достали уже этим вопросом, потому что...
Можете кратко отвечать, да. Я вам его неоднократно задавал в эфире.
Вот. И дело в том, что регионализм называют, отождествляют сепаратизмом только вот сторонники такого имперского унитарного сознания. То есть для них всякое возрастание какой-то субъектности регионов, их самоуправление всегда кажется чем-то подозрительным, что регионы хотят там разбежаться там, и так далее, и так далее. И поэтому вот всякая региональная самостоятельность для них уже как бы попахивает сепаратизмом. На деле же мы имеем, вот если сравнить с нормальными какими-то более-менее федерациями в мире, да, с теми же Соединенными Штатами, классический пример, то есть там люди... В Штатах конкретных они больше озабочены там выборами своего собственного мэра, шерифа, там, губернатора и так далее. Им уже, на самом деле-то до лампочки, какой там президент сидит в Белом доме. То есть, это что он решает какие-то там свои проблемы, а их вот в реальной жизни их не интересует, потому что там действительно есть вот местное самоуправление нормально развито. У нас этого совершенно нет. И у нас вот, к сожалению, вот это вот имперское сознание, имперский менталитет, который 5 веков в России существовал там с краткими... промежутками. Он сейчас вот очень углубился так вот за эти нулевые годы и вот возродился, можно сказать, да, то есть люди забыли постепенно вот свой какой-то республиканский суверенитет, те, кто в республиках живут, и вот все пытаются как бы встроиться в эту вертикаль. Вот. Я полагаю, что вот Россия может сохраниться, и в книге там об этом тоже говорится, только если она действительно реально станет полноценной федерации. То есть, если субъекты федерации действительно станут субъектами, то есть и политическими, и экономическими, и юридическими.
В целом, если я понял правильно, вы предлагаете, я имею в виду не предлагаете, а просто мне пишете о том, что было бы здорово, если бы вот области, допустим, и так далее, все получили бы статус республики.
Статус республики, естественно, чтобы был равноправный статус субъекта федерации, потому что вот это вот неравноправие, когда вот еще федеративный договор в 92-м году заключался, оно и не позволило выстроить такую действительно полноценную федерацию, потому что там республики тянули на себя одеяло, там вот области наоборот говорили, что надо убрать полномочия у республик, а не самим наоборот свои поднять до их уровня. Вот как-то так странно произошло. Поэтому, конечно, должна быть совершенно симметричная такая полноценная федерация. Только это, на мой взгляд, вот способно вот удержать, сохранить это пространство. Если же Россию будут опять строить по лекалам Советского Союза, как сейчас вот происходит, та же самая вертикаль и так далее, но я думаю, что Российская Федерация в таком случае и закончит свои дни, как вот ее прародитель, да, вот она, правопреемница СССР, а вот, по сути дела, точно так же, как и СССР, все это кончится.
Вы много даете времени?
Ну, я не Глоба, не Ванга, но я полагаю, что в определенной исторической перспективе это более чем вероятно. Только вот единственное, вот чем сейчас вот имперская система хочет помешать этому процессу, она не допускает никакой, как я бы это определил, альтернативной легитимности. То есть, условно говоря, вот когда республики в Советском Союзе, там вот появилась выборная власть, вот они уже могли тогда вот этому кремлевскому центру как-то противостоять. Сейчас сказали, что типа будут выборы губернаторов, да, но на самом деле никаких выборов в реальности нет. И вот у нас в Карелии совершенно просто цинично назначили губернатора буквально за несколько дней до 1 июня, до вступления вот в действие этого закона о выборах глав субъекта федерации. Ну, понятно, что система всячески старается притормозить вот какой-то естественный процесс самоуправления регионов. Но, тем не менее, тем самым она сама только приближает свой финал.
Очень интересный термин, который вы мне и объясняете, и используете в своей книге, это субсидиарность. Угу. Мне бы хотелось, чтобы вы пояснили вообще, что это значит, и потом сказали бы несколько слов, Вадим, относительно Аляски. То, что вы сообщили, для меня было ново по поводу Аляски, и я был, кстати говоря, крайне удивлен и восхищен вообще. Пожалуйста.
Ну, субсидиарность – это довольно известный термин вот среди европейских регионалистов. Он означает, если совсем вкратце так сформулирую, что все вопросы должны решаться на минимальном уровне, на которых их решение возможно и эффективно. Ну, условно говоря, вот я там привожу цитату, что то, что может решить семья, не должен решать весь подъезд. Не то, что может решить весь подъезд, не должен решать весь дом. То, что может решить весь дом, не должен решать там район, город и так далее. И это, в принципе, это нормальное, эффективное местное самоуправление. Вот. У нас этого, к сожалению, совершенно сейчас нет. Вот. Хотя номинальная страна еще федерация называется. То есть в свое время вот все эти республиканские конституции, в том числе и Конституция Карелии, вот как там первая статья была сформулирована, Республика Карелия есть государство в составе Российской Федерации, обладающее всей полнотой законодательной, исполнительной, судебной власти на своей территории и делегирующее часть полномочий на федеральный уровень. То есть, понятно, вот, например, какие-то действительно масштабные такие вещи, как там стратегическая оборона, космос и так далее, это Карелия пока не в состоянии все это...
Валюта, да,
да, то есть деньги. И поэтому часть, конечно, полномочий делегируется на федеральный уровень. Что произошло с Карельской Конституцией в начале нулевых годов? Ее просто полностью перевернули. То есть там теперь первая статья как-то формулируется так, что республика обладает лишь теми полномочиями, которые ей делегируют федеральный центр. Но это уже никакая не федерация, это, конечно, абсолютно унитарное государство. А вот регионализм, вот концептуально, он действительно выстраивается по модели субсидиарности. То есть все решается на минимальных уровнях, и лишь часть полномочий делегируется все выше и выше. И при этом наиболее вот высший уровень в государстве, да, скажем так, Совет Федерации, он тоже должен как бы выполнять определенные контролирующие функции над верховной российской властью, потому что иначе мы опять неизбежно попадем в тот же имперский цикл.
Ну, вот пример Аляски, да, роскошный вариант.
Пример Аляски, да, очень интересный. Там вот в 90-е годы был губернатором такой Уолтер Хикл, который даже легендарная личность, там, он был выдвинут не демократами или республиканцами, а партией независимости Аляски. Вот. Хотя такой политической независимости он не добился, но, тем не менее, экономически он действительно сотворил, как там многие уже признают, такое аляскинское экономическое чудо. То есть Аляска платит в федеральный бюджет всего 10%, вот, все налоги абсолютно остаются там и работают на сам штат. Поэтому на Аляску даже стоит очередь из всех этих нефтедобывающих там, или лесопильных компаний, чтобы лишь бы там работать, там, потому что они действительно чувствуют, что они там зарабатывают, им никто не заставляет там делиться так вот с федеральным центром слишком большими
кусками. И с ближайшим чиновником тоже,
да,
надо.
Да.
Ой, грустно это слушать, конечно, я имею в виду в отношении России. Ну, хорошо. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Интеррегнум», регионалист, философ, публицист Вадим Штепа и журналист, практикующий краевед Виктор Николаев. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России сегодня приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политикой. Ранее группа российских общественных деятелей в открытом письме на имя президента и премьера предлагала перенести рассмотрение законопроекта на осень. В городе Крымск Краснодарского края, наиболее пострадавшим от наводнения, тысячи сотрудников МЧС и сотни волонтеров продолжают восстанавливать город и оказывать необходимую помощь населению. Как сообщил Радио Свобода один из добровольцев, в городе сегодня действуют 40 штабов по ликвидации последствий стихийного бедствия, которые одновременно являются и пунктами раздачи гуманитарной помощи. Два активиста российского оппозиционного движения «Солидарность» вызваны на допрос к следователям по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Об этом сообщил сегодня в Твиттере их соратник Илья Яшин. Хамоновский суд Москвы 20 июля проведет предварительные слушания по делу против трех участниц панк-группы Pussy Riot. Адвокаты считают, что дело будет рассмотрено быстро и приговор будет обвинительным. В пакистанском городе Кветта на юго-западе страны жертвами теракта у здания, где проходило собрание членов Пуштунской народно-национальной партии, стали не менее 6 человек. Сирийские правозащитники и оппозиционные активисты утверждают, что правительственные войска совершили массовое убийство в одном из населенных пунктов провинции Хама. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем книгу известного регионалиста, публициста, философа Вадима Штепы «Интеррегнум». Книга недавно вышла в петрозаводском издательстве Алексея Цыкаева и уже получила заслуженную оценку критиков, назвавших ее энциклопедией регионализма. У нас в петербургской студии автор книги «Интеррегнум» Вадим Штепа и журналист, практикующий краевед Виктор Николаев. Виктор, у меня к вам вопрос. Вы читали книгу, соответственно, с многим согласились, а может быть и нет, а с многим не согласились, а может быть и нет, ну, собственно говоря.
Ну, там по-разному, по-разному, да. Есть о чем поспорить.
Да, есть о чем поспорить. Я все-таки хотел бы вот обратиться во второй части нашей программы, конечно, к той главе, которая меня больше всего лично привлекла. Это 8 глава, она называется «После империи. Регионализм и Россия», в кавычках, пояснение. И вот первый вопрос, который задается в этой книге, он звучит так. Может быть, регионализм вовсе неприемлем для России в силу ее исторической и ментальной специфики пресловутого особого пути? Вот такой вопрос. Как бы вы ответили?
Мне кажется, что у России нету никакого своего особого пути. Я, честно говоря, довольно скептически отношусь вообще вот к подобного рода постановке вопроса. Сегодняшний путь России – это классический путь любой империи, начиная от Римской империи и заканчивая, там, я не знаю, Австро-Венгрией и, может быть, еще какими-то империями, которые развалились или находятся в стадии полураспада. А многие вообще забыты, что они когда-то ранее существовали. Вот. Что касается России как континента, как, так сказать, сообщества регионов, то почему нет? В этом смысле Россия вполне может преобразоваться и стать таким вот, может быть, даже проводником идеи регионализма. Потому что, на самом деле, я бы не стал так вот уж очень тот же Евросоюз и Соединенные Штаты хвалить. Да, там регионализм более развит, просто в силу того, что там общество более свободное, чем у нас. Но что касается евробюрократов и американской, так сказать, системы управления, там тоже есть много вопросов. Другое дело, что по сравнению с нами эти вопросы выглядят ничтожными, но я уверяю вас, что для жителей Соединенных Штатов и Евросоюза они во многом становятся неудобными. А Россия находится вот в той точке, в которой может действительно полностью переформатироваться как сообщество свободных регионов. Но это, конечно, должна быть, это может быть реформа инициирована сверху. Я думаю, что вряд ли, конечно, это произойдет, но в теории это возможно.
А почему? Почему?
Ну, в теории, если
у вас. Я имею в виду, почему вы думаете, что реально на практике это не может
произойти? Почему реально на практике невозможно? Ну, мне кажется, что просто сейчас во властных структурах нету людей, которые способны воспринять такую идею и вообще способны к какой бы то ни было самой минимальной реформе. То есть, как говорится, партия жуликов и воров, которая ничего не видит перед собой, кроме необходимости удерживать единую Россию. Вот. И, соответственно, управленцы, которые давно уже не управляют, а занимаются распилом бюджета. И в связи с этим, конечно, эта структура вряд ли способна на какое-то реформирование сверху. Что касается альтернативных вот, вариантов, да, с выборностью глав республик и так далее, ну, я напомню, что, во-первых, в Советском Союзе они появились тоже не просто так и не на пустом месте, а просто подешевела нефть, стало нечего кушать, и власти решили, ну, каким-то образом реформировать, дать людям, вот, если вместо еды, так, может быть, немножко свободу. А вот, я не знаю, способны ли теперешние власти России при подобном кризисе на такой мужественный шаг, на который был способен Михаил Горбачев и его, так сказать, сподвижники. Но если этого не произойдет, ну, просто развал империи будет более тяжелым, может быть, по югославскому сценарию.
Вот если читать вашу книгу, Вадим, на самом деле, действительно, какая несчастная судьба регионализма в России. Да, это я уж молчу, так сказать, о временах Новгорода, да, и других княжеств, как они существовали, как они потом были все, в принципе, под эгидой сбора земель, якобы, да, собранные, уничтоженные со свободой внутренней и так далее. А вот, например, вспомните, если ближе к нашему времени, тот же 17-й год, ведь смотрите, и с той, и с другой стороны, и красные, и белые, они практически уничтожали все регионалистские поползновения. Малейшая какая-то попытка на Украине, будет ли, или в Грузии, попытка хоть чуть-чуть немножко отделиться от этого имперского колоса, сразу моментально со всех сторон распространялась на них и белым, из белых, и красных, так сказать, сторон.
Да, действительно, ну, это все те же имперские стереотипы, имперские комплексы, которые вот за 5 лет централизованной России возникли и очень мощно укрепились, и ладно бы только во властях, беда в том, что они в нашем населении очень крепкие, хотя вот бывают все-таки такие моменты, да, вот несколько раз за столетие, когда люди все-таки просыпаются как граждане и начинают пытаться управлять как-то своим регионом, вот. И я думаю, что мы к этому моменту так или иначе тоже подходим, вот, и просто важно его адекватно осознавать. У нас, к сожалению, да, вот сейчас вот сам концепт регионализма, о котором пытаешься писать, там, говорить, вот есть такое ощущение, что он как-то совершенно вне положен тому, что вот пытаются официальные идеологи, политики вот из ныне существующих партий как-то вот показывают, что вот это и есть мейнстрим, да, вот.
То есть, даже демократически.
Да. Ну, естественно, да, и среди даже некоторых либеральных политиков, вот таких как господин Немцов, там постоянно тоже слышно те же самые стереотипы, что в России должен быть там сильный руководитель. Они понимают под сильным руководителем именно вот определенный авторитарный тот же самый царистский комплекс. И вот с этим, когда с этим сталкиваешься, просто понимаешь, что вот в каком-то интересной аналогии, что как 17-й год, вот начало, да, вот февраль, да, вот сейчас такое впечатление, что люди живут, зависли где-то в 15-16-м, да, вот они совершенно еще не видят, что в 17-м все совершенно поменяется, и история пойдет по-другому. Ну, у нас еще пока вот инерция в сознании.
Виктор, а как вы объясняете вообще этот парадокс на самом деле? Да, смотрите, либералы и коммунисты, и бог знает кто, почти все, в принципе, действительно в своих подходах к регионализму достаточно жесткой негативной реакции занимают, и главное, ну, я не знаю, там можно повести заявление Медведева, который сказал, вот то, что Вадим приводит в своей книге, сохранение эффективной государственности в пределах существующих границ, это самое главное. Да? Все остальные идеологемы вторичны, наконец. А что, боятся распада России или что?
Ну, я не знаю, чего они там больше боятся, распада России или ареста своих счетов на Западе. Тут уж мне сложно судить. Но я бы возразил вот по поводу чего. Я бы не сказал, что вот все коммунисты против регионализма, или все либералы против регионализма. И даже что все имперцы против регионализма, это не так. Водораздел проходит совсем не там, где раньше. Это не правый-левый дискурс, что, например, там все левые за регионализм, а все правые, это вот нет, вот мы там за единую неделимую. Ничего подобного. И не наоборот. Водораздел проходит вот именно по идеям регионализма. Идеи регионализма, местного самоуправления поддерживают очень многие. Нацболы, пожалуйста, они поддерживают местное самоуправление. Мы выходили На одни мероприятия вот этой зимой, в том числе с имперцами, они шли под своими имперскими флагами, и мы с ними общались, и они тоже говорили, мы за, так сказать, местное самоуправление, а империю понимаем как вот такое многообразие. Многообразие, вот только слово регионов им не доставало сказать, чтобы окончательно оказаться регионалистами. То есть во многом людей останавливают просто какие-то традиционные взгляды, какие-то штампы, не более того. А по большому-то счету все понимают, что да, действительно нужно местное самоуправление, действительно нужно, чтобы власть была вот совсем рядом. Вадим приводит цитату из Даниила Коцубинского, он замечательно сказал, что власть должна находиться от гражданина на расстоянии плевка. Это правда. Тогда она подумает, прежде чем что-то сделать.
А Даниил Коцубинский, кстати, выразил один раз у нас в эфире очень интересную мысль, кстати говоря. Он сказал, что, собственно говоря, вот что мы наблюдаем. Мы наблюдаем как раз сейчас в России, с одной стороны, либерализовать режим совершенно невозможно, по той причине, что для того, чтобы осуществить какую-то либерализацию реформы, для этого как раз надо идти по пути регионализации, то есть создания местного самоуправления. Но это как раз приведет к разрушению вертикали власти и, соответственно,
да.
Вот это...
Да, разумеется.
Да, и поэтому никаких... Но, с другой стороны, если так это все будет продолжаться, то, соответственно, будет как раз именно разрушение уже по-другому, да? Вот мне интересно, и здесь как раз возникает такой, скажем, политический моральный вопрос. А вот что важнее, сохранение целостности страны в том понимании, в котором в Кремле это объясняет то, что Медведев говорит, да, или необходимость либерализации, которая приведет к созданию, ну, федерации в том или ином виде?
Понимаете, тут вопрос о целостности, он тоже такой достаточно странный. Вот давайте посмотрим, вот я летал в начале этого года из Тампере в Рим за вот этим авиакомпанией Ryanair ирландской. 100 евро в оба конца. Вот. Представляете, через всю Европу в России нет таких цен. В России безумно дорогие цены на авиаперевозки.
А теперь уже и на железные дороги.
И на железные дороги и так далее. То есть получается, что вот в этих имперских условиях, в которых живет Россия, да, когда тут кричат о единстве, там, а единства-то на самом деле наоборот и нет. То есть вот граждане замыкаются просто в своих регионах, потому что далеко не у всех есть такие средства, чтобы далеко так перемещаться. А вот в Европе особо о единстве не кричат. Оно просто по факту существует, когда там вот эти регионы разных стран просто между собой взаимосвязаны. То есть в России просто пропаганда единства идет, а в реальности мы наблюдаем наоборот вот распад реальных межрегиональных экономических связей. Когда-то они действительно были. И там, допустим, хозяйствующие субъекты там, в одном регионе устанавливают прямые связи с другими. Нормально между собой торговать. Все. Сейчас они это все должны делать через то или иное московское
через
начальство,
Москву, да.
И все. И это Москва только пилит, и все. И называет это все единством. Ну, понимаете, что такое вот единство вот, с такой червоточиной внутри, оно просто долго существовать не сможет.
Или, например, да, Кавказ. Вот Кавказ является сейчас частью России или нет? Юридически – да, и риторически. Вот с точки зрения той риторики, которую произносят кремлевцы и произносят кадыровцы. Да, вот с этой точки зрения Кавказ – это... неотъемлемая часть единой России. А если посмотреть на те законы, которые там действуют, на те понятия, которые там действуют, на ту национальную политику, которая там в реальности существует, то уже и подумаешь, может быть, это уже какая-то совсем другая страна.
Имеющая отношение
как раз к единой России в кавычках.
В кавычках, да. Кстати говоря, очень символично, что эта партия получила название «Единая Россия». Это как раз, может быть, такое последнее название перед тем, что произойдет дальше.
Был такой бронепоезд у белогвардейцев, он назывался «Единая Россия». И он был брошен на борьбу с махновцами. В результате, во время одного боя, его протаранил махновский паровоз. «Единую Россию» оттащили в Севастополе, она так и не была больше восстановлена. Символично.
Спасибо, Виктор. Я напомню, говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях автор книги «Интеррегнум», регионалист, философ-публицист Вадим Штепа и журналист, практикующий краевед Виктор Николаев. Вадим Виктор, ну давайте дальше по книге. Мне все-таки я хочу продолжить обсуждение 8 главы. Это «Регионализм и Россия». Вот очень актуальная тема, которую, собственно говоря, сейчас, по-моему, не стоит обходить, учитывая пусть райт и последние всякие разные события. Каковы перспективы возрастания клерикализма в России? Вот такой вопрос задается. И какое это имеет отношение к регионализму, Вадим?
Дело в том, что клерикализм в России – это еще один из инструментов такой имперской унификации, и это все мы наблюдаем вот за то, что за нулевые годы такие процессы происходили. То есть это вот нарастание такой патриотической риторики, вот великопобедной риторики с этими ленточками и клерикальной риторики. Они, казалось бы, на каком-то внешнем уровне друг другу противоречат, но на самом деле идут совершенно параллельно. Просто это звенья одной и той же имперской пропаганды, нацелены на то, чтобы вот все удержать в рамках управляемости. То есть никакого развития, естественно, современного развития, вот эта клерикализация, она не предусматривает. Она предусматривает просто вот сохранение людей в таком подавленном состоянии, подданных, вот-вот, чтобы молились там на своего царя-батюшку, да, пусть, который там несколько сроков сидит в Кремле и уходить не собирается. Вот в этом я вижу настоящую задачу этого клерикализма, который сейчас навязывается. Ну и в целом, я так думаю, что если так широко уже метаисторически порассуждать, вот, вся эта клерикализация, она очень-очень параллельно идет вот с некоторой исламизацией даже, так сказать. Вот.
Да, вы приводите, вообще вы заявляете в своей книге, что, скорее всего, на следующей государственной религии России станет ислам. Вообще,
ну, это вполне возможно. Но ведь был такой исторический прецедент, когда вот османы взяли Константинополь, да, назвали его Стамбул, но формально они сохранили эту Византийскую империю, только назвали ее Османской, и доминирующей религией только вместо православия стал ислам. Вот. То есть такие исторические примеры тоже вполне имеют право на существование, скажем так, аналогии. Да, и то, что мы сейчас наблюдаем, что вот сейчас уже можно сказать, что не Кавказ неотъемлемая часть России, а уже Россия неотъемлемая часть Кавказа, потому что вот все это единство удерживается только за счет таких многомиллиардных дотаций, которые уже очень напоминают ситуацию ордынской дани.
Я бы еще хотел сказать, что речь идет не о том, что вот там православие плохое или ислам какой-то плохой. Речь идет о том, что плох фундаментализм. Фундаментализм в любых своих проявлениях и клерикализм, неважно, к какой бы религии он ни относился. Потому что, ну вот, странно было подумать, что вообще христианство когда-то может быть фундаментальным на уровне ранних христиан. Ну и так далее. Другое дело, что это сейчас власть использует как инструмент, но это всего лишь инструмент, так же, как телевидение. Замечательное изобретение человечества. Можно рассказывать про животных, про величайшие научные открытия, показывать крупнейшие спортивные события. И этот инструмент используется как пропаганда. То же самое и церковь. Я знаю, что многие скептически относятся вот к роли церкви. Я на самом деле считаю, что роль церкви может быть очень велика и в современном обществе, и не просто одной церкви, а многих церквей. Я имею в виду под церквями там конфессии, а не здания.
Ну да, конечно.
Но вот, к сожалению, происходит то, что происходит, и власть сливается с точно такой же вертикальной структурой православной церкви, как и она сама.
Причем, Вадим, да, я хотел бы вас спросить, ведь совершенно, наверное, несправедливо обвинение регионалистов в какой-то вот в язычестве или в, я не знаю, сатанинстве и прочее, ну, прочее. Это постоянно.
Хотя официальная церковь и к этому прибегает, вот я там приводил.
А уже
пример,
были такие случаи?
Да, ну, например, вот они, там, священники там яростно выступают там против музея Бабы Яги там в Ярославском селе Кукобой. В Новосибирском академгородке действует музей солнца, единственный в мире, то есть там такой вот человек, такой художественный фанатик, он просто собирает все артефакты различных мировых религий, культур, вот где солярная символика. Ну вот его называют, вот за это называют сатанистом, язычником, и вот те же самые церковные деятели. Я согласен с Виктором, что дело не в религии как таковой, дело вот в этом феномене нынешней официальной церкви, которая уже почти официальная, можно сказать, в России, которая действительно превращена в такой политтехнологический инструмент. Вот. В смысле, вот к самим любым верующим, представителям любых религий, регионалисты относятся совершенно нейтрально, даже наоборот, с интересом. Вот есть такие регионалистские феномены, например, как вот поморское староверие, например, оно существует в своем регионе, оно действительно заслуживает сейчас максимального развития, как своеобразный такой региональный бренд.
Причем это не секта какая-то.
Да, конечно, это довольно древнее течение. И вообще, в целом, вот, если говорить о язычестве, конечно, в кавычках здесь нужно его поставить, потому что никакие регионалисты не язычники в таком вот ряженом стиле, скажем так, да, вот как иногда приходится наблюдать. Нет, просто речь идет о том, что всякое вот сейчас нынешнее региональное культурное возрождение и обретение каких-то уникальных региональных брендов, оно так или иначе будет опираться на какие-то особенные местные мифологии. Вот, например, в Карелии это Калевала, да, вот, и там какие-то сказания, которые вот в Заонежье сохранились, в других регионах что-то свое, другое, оно, может быть, простирается гораздо древнее христианства, но речь, конечно, не идет о его каком-то таком буквальной реставрации, а речь идет о том, чтобы вот эти древние мифологии взять и встроить их вот в современную культурную реальность, чтобы они привлекали в регион и туристов, и инвесторов, и так далее, чтобы регион действительно обретал свое лицо. Здесь нет какой-то вот противоречия такого жесткого, да, вот культурного там с никакими мировыми религиями, но просто сами вот эти нынешние, так называемые, мировые религии, они вот слишком тоже вот своим универсалистским пафосом вот иногда зачастую подавляют особенности, специфику вот конкретных регионов. Вот это не только, кстати, российский феномен, тоже Грецию, если взять, да, то есть там масса всего того, что вот античной культуры, можно было ее не просто вот сохранять как какие-то развалины, да, вот превратить это все в современные фестивали, и Греция, я думаю, давно бы уже выбралась из своего этого дефолта, если бы это все так активно развивалось сейчас в современном мире, но там очень сильна роль официальной православной церкви, и она очень так негативно относится вот к этому всему, да, называет все античным, да, язычеством, ну тогда, конечно, для них там и Сократ, и Платон, и Аристотель, все язычники, ну, понятно, что в таком случае какого-то полноценного, такого яркого туристического развития, в общем, сложно ожидать.
Виктор, а как вы относитесь? Вот Вадим занимается уже более 10 лет регионализмом. Он пишет в своей книге...
Ну, мы занимаемся регионализмом.
Да, конечно. Да. Ну, я имею в виду...
Практикующие краеведы, это регионалисты, разумеется.
Да, разумеется. Да. Я хотел вас спросить, а вот за эти 10 лет появились интересные бренды регионалистские вообще? Могли бы вы повести примеры, такие вот, которые вас вдохновляют?
Ну, за последние 10 лет, несложно сказать, появились
ли
новые.
В России, я имею в виду.
В России. На самом деле, региональные бренды, они и раньше существовали. Может быть, они были менее известны, скажем так. Может быть, это было какое-то слово, которое за эти 10 лет стало брендом. Ну да, такие бренды есть. Ну вот Сибирское областничество, все знали о нем всегда, о том, что сибиряки чувствуют себя отдельной национальностью. И до сих пор существуют, об этом, в общем-то, недавно все услышали во время переписи. Или вот у нас движение «За свободную Ингрию», которое существует тоже, мы заявили о себе буквально вот в последние, может быть, 10 лет. И, кстати, я бы хотел сказать, как раз вот возвращаясь к религии, что на самом деле, да, у нас есть язычники, но у нас есть и православные, и католики, и лютеране, и агностики, и атеисты,
и буддисты,
и кого-то только нет. Поэтому тут сложно как-то вот так вот делить, потому что это совершенно светское общество, а религия – это такое очень внутреннее, это отношение человека с Богом или то, что он считает каким-то вот с природой, может быть. Да?
Регионализм как бы вне религии, вне политики.
Вне религии, да, вне политики, вне, конечно.
Совершенно светское движение.
Странно было бы навешивать подобные ярлыки. Поэтому тут речь идет именно о региональных особенностях. И, кстати, я сказал бы, что вот Вадим упомянул, что Калевала – это карельская. На самом деле, во-первых, часть рун была записана у нас здесь, в Ингрии, на побережье Балтийского моря, в частности, руна про Кулерова. Кулерова – раб. А в Карелии никогда не было крепостного права. Речь идет вот о здешних крепостных крестьянах. И, опять же, совершенно феномен, присущий ингерманландским финнам, которые здесь жили, это не канонические руны, а фактически апокрифические. То есть руны о Христе, о Матери Божьей, об апостолах, ну, такие немножко иносказательные. Это тоже очень интересный факт и очень интересный пласт культуры, совершенно не исследованный.
Да, пожалуйста, Вадим.
Я бы хотел еще вот немножко перейти идти и к брендам, и к символике регионов. И я там еще, вот, когда уже книга сдавалась в печать, вот дописал еще буквально несколько предложений в абзаце, что очень воодушевило то, что с декабря прошлого года, вот после такого гражданского подъема в России, наблюдается такое активное появление региональных флагов на манифестациях. То есть в Сибири сибирский флаг появляется, в Карелии наш этот Отава, в Ингрии свой, в Кёнигсберге, Ленинграде свой и так далее. Вот этот момент еще, вот, к сожалению, московская публика не до конца учитывает. То есть они тоже, вот, есть некоторая аналогия с тем, вот, когда они в 90-е годы говорили о перестройке, да, вот, московской фарау перестройки, но совершенно не замечали того, что в Прибалтике появляются свои флаги, свои движения, в Украине и так далее, и так далее. И в какой-то момент они просто остались у разбитого корыта, когда они пытались все это вот централистски реформировать. Вот, я немало статей написал на эту тему, вот, и в том числе в московских изданиях, что, где призывал вот активистов нашей этой белой революции к тому, чтобы они активнее обращались и пытались выстраивать диалог с различными региональными движениями, потому что только вот такое вот интеррегиональное взаимодействие и способно что-то изменить ситуацию в России. Если его не будет, если у нас сохранятся вот такие вот стереотипы, что вот есть московское политбюро, пусть оно там трижды будет либерален, но оно все равно как бы вот такое занимает централистскую позицию, себя позиционирует как какой-то центр, а все остальное там считает провинцией. Вот если вот это все сохранится, вот такие вещи, у нас, к сожалению, не удастся нам преобразовать, никак реформировать Россию, потому что тот же архетип империи сохранится. А нужно выстраивать действительно межрегиональные связи.
Пожалуйста. Я хотел сказать, что в этом смысле очень символична обложка книжки Вадима Штепы. На ней изображена как бы пазл из региональных флагов. Это очень глубокий символ, но я сейчас не буду говорить, что я под этим вижу. Я думаю, каждый под этим увидит что-то свое. Но я призываю под этим видеть не только то, что этот пазл можно разрушить, разбросать, но и точно так же собрать. И что это пазл, а не какая-то единая монолитная структура. У Вадима есть хороший образ. Это как кубик Рубика, без анекдотический кубик Рубика, который не крутится и покрашен в цвет хаки.
Ну, спасибо. Виктор, спасибо, Вадим. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. В эфире была программа «Час прессы». Сегодня мы обсуждали книгу известного регионалиста, публициста, философа Вадима Штепы «Интеррегнум». Книга недавно вышла в Петрозаводском издательстве Алексея Цикарева и уже получила заслуженную оценку критиков, назвавших ее энциклопедией регионализма. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».